Юлия Набокова. Лунатики. Глава первая. Сон первый. Холодная луна, скользнув из-за вуали облаков, осветила спящий средневековый город. В поздний час окна домов были закрыты ставнями. Жители давно погасили свечи и спали, укрывшись ворохом тряпья от промозглой февральской стужи. Припорошенные снегом узкие улицы были пусты. Лишь по черепичной крыше скользнула тощая тень. Это местный кот-пират крался к своей пушистой подружке. Но вот внизу громко скрипнула дверь, и кот, скатившись вниз по водосточной трубе, настороженно замер. На мостовую легла длинная хищная тень, и черный кот, задрожав всем телом, прижался к стене. О человеке, поселившемся в доме с эмблемой дракона, ходила дурная слава. Живет один, в гости никого не приглашает. Однажды бродячий кот, спасаясь от собаки, прошмыгнул в дверь к затворнику, и с тех пор его никто не видел. Пират из любопытства потом вскарабкался на крышу дома, заглянул в окна, но увидел только странные стеклянные бутылки, в которых кипело какое-то колдовское варево. А теперь страшный человек стоял в двух шагах от него и, запрокинув голову, смотрел на полночное небо, в котором кружил снег. «Что он там выглядывает?» — заволновался кот. Только бы его не заметил. Человек тронулся с места, следуя за лунным светом, который струился по заснеженной брусчатке, словно указывал ему путь. И когда он, проходя мимо пирата, на миг скользнул по нему взглядом, шерсть у кота стала дыбом. Глаза человека были ярко-синими, словно светились колдовским огнем. Дождавшись, пока человек удалится на несколько шагов, кот в ужасе сорвался с места и поспешил домой. Шут с ней, с кошкой. Своя шкура дороже. А человек, напугавший кота, уверенно шагал к окраине города, где высилась заброшенная часовая башня. Самая высокая в округе, никем не охраняемая, она отлично подходила для его цели. Полная луна скользила впереди, освещая его путь. А когда человек достиг подножия башни, зависла над ее шпилем, выжидая. Дверь в башню оказалась заперта на проржавевший навесной замок. Но это не остановило ночного визитера. С силой в разы превышающей человеческую, он толкнул дверь и снес с петель, а затем скрылся внутри. Наверх вело 100 ступеней. Половину он одолел стремглав, даже не запыхавшись. На середине споткнулся. Деревянная лестница прогнила от времени, и он чуть не полетел вниз. Но успел зацепиться за край, подтянулся и продолжил путь. Страха не было, только нетерпение. Выбежав на круглую площадку, огруженную зубцами, человек поднял голову к желтой луне. Сегодня она выглядела особенно огромной и низкой. Казалось, протяни руку и коснешься светящегося диска. Человек разжал кулак, и в ладони замерцал желтый камень, словно вобравший в себя лунное сияние. На луну упала тень, побежала дальше, закрывая собой половину светила, а затем окрашивая его в кроваво-красный. Началось. Человек завороженно смотрел, как всю поверхность луны заливает алым светом. А затем простер ладонь с камнем над спящим городком и зашептал свою волю, поднимая тех, кто обладал тем же даром, что и он. Некоторое время ничего не происходило, но затем заскрипели двери, выпуская горожан. В ночных сорочках и колпаках нетвердым шагом двинулись они к часовой башне на окраине города. Это было странное шествие. 30 мужчин и женщин разного возраста, разных сословий, в зловещей тишине шли по одному им известному маршруту, в исподней одежде, не чувствуя ни пробирающего до костей холода, ни бьющего по щекам снега. Между ними, испуганными учи, метался черный кот. Его молодая хозяйка, не успевшая переодеться после бала, шла в толпе, и глаза ее, как и у других проснувшихся, горели синим огнем. Завороженный шествием лунатиков, человек на башне не заметил, как позади скрипнула дверь. Черная тень молниеносно атаковала его, выбив из руки камень, а затем сбросила с башни. Последнее, что он увидел, летя спиной вниз, у его смерти были ярко-синие глаза. Соня рывком поднялась на постели, обвела осоловевшим взглядом знакомые бежевые стены в цветочек и остановилась на распахнутом окне. По комнате гулял ветер, такой же пронизывающий, как на башне из ее сна. Странный сон. Такой реальный, словно Соня на самом деле очутилась там, в средневековом городке, чей ночной покой нарушил таинственный алхимик. И тот камень в его руке точно такой же, как она видела накануне в музее. Узкий серп старой луны сиял за окном, и Соня, вскочив с кровати, торопливо задернула плотные шторы. Бабушка говорит, что когда луна освещает спящего, снятся кошмары. Неудивительно, что Соне приснился страшный сон. Она вспомнила отрешенные лица лунатиков, механически шагавших к башне, послушных зову алхимика, и содрогнулась. Самое страшное — не контролировать себя. Больше всего на свете она боялась однажды проснуться и понять, что кому-то навредила, пока гуляла во сне. А еще страшнее, когда тобой управляет кто-то другой, как алхимик в ее сне управлял спящими. Среди них были даже дети. За окном царила теплая июньская ночь, но Соня поежилась и юркнула под одеяло. Хорошо, что это просто сон. Она изучила все доступные материалы по теме и точно знала, что управлять действиями лунатиков невозможно, особенно с помощью какого-то камня. Ее сон был похож на страшную сказку, которую сочинило ее подсознание. А в реальности, конечно, такого быть не может. Будильник зазвонил через 2 часа, но за все это время Соня не сомкнула глаз. Она все прокручивала и прокручивала в голове странный сон, который казался пугающе реальным. «И последнее, про парасомнии». Импозантный профессор Полозов сверился со списком вопросов к экзамену по неврологии и обвел взглядом аудиторию. Соня, сидевшая в первом ряду, вся обратилась вслух, стараясь не выдать своего интереса. «Самое известное из проявлений — сомнамбулизм или лунатизм». «Слышь, Смирнова, про тебя говорят», — хихикнула сидевшая рядом с ней Арина, отрываясь от смартфона. Пока Соня прилежно записывала за преподавателем, ее белокурая соседка умудрялась постить комментарии в Инстаграм. «Тише, Арин!» Соня бросила смущенный взгляд на профессора. Своего лунатизма она стыдилась как изъяна, особенно неуместного для будущего медика. Но профессор, казалось, не заметил возгласа Арины и увлеченно продолжил. «Сомнамбулизм представляет собой ряд сложных моторных действий, которые человек неосознанно совершает во сне. Считается, что во сне лунатики способны демонстрировать нечеловеческую силу и ловкость». Сердце Сони забилось чаще, когда она вспомнила, как в ее сне алхимик снес дубовую дверь с петель, а затем ловко подтянулся на лестнице, когда под ним обрушились ступени. «Известны случаи, когда лунатики забирались на строительные краны», — делился знаниями Полозов, «или выполняли такие виртуозные трюки на краю крыши, которые под силу только опытным каскадерам». «Да ну, сказки!» — фыркнул с заднего ряда Денис, парень Арины. «Сверхспособности лунатиков — научно доказанный факт», — внушительно возразил профессор. «Они объясняются тем, что во время снахождения у лунатиков отключается чувство страха и самосохранения. Когда нет границ, по силам все». Взгляд Полозова остановился на Соне, и ей показалось, что он говорит о ней. «Глупости, конечно. Соня-то еще трусиха. Это ее старшая сестра Лера лазила по крышам, даже не будучи лунатиком, а все ночные проделки Сони не выходили за рамки обычных действий. В детстве она, не просыпаясь, садилась играть с куклой, а сейчас бродила по квартире, пугая бабушку. Правда, неделю назад Соня проснулась на крыше в ночной рубашке. Даже во сне она неосознанно искала Леру». «Вы так говорите, как будто эти лунатики не чудики, а супергерои!» Насмешливо фыркнул Кирилл Черский, сын известного бизнесмена. «Так и есть», — без тени сомнений ответил профессор. «И лунатикам, если таковые найдутся среди аудитории, не следует стесняться своих снохождений. Это не проклятие, а дар». И снова Соне показалось, что Полозов обращается именно к ней. Она не любила привлекать к себе внимание, поэтому была рада, когда Денис обратился к преподавателю с новым вопросом. «Тогда почему этих лунатиков не исследуют, раз они такие уникальные?» «К сожалению», — заметил Полозов, Для исследования нужна серьезная научная база и большие вложения. А наше государство предпочитает вкладываться в вооружение, а не в науку». Его серые глаза уязвленно сверкнули за узкими стеклами стильных очков, и Соня подумала, что у профессора должно быть свой научный интерес к сомнамбулизму. Полозов объявил о завершении консультации, и его тут же обступили студенты, торопившиеся задать вопросы по экзамену. А Арина потянула Соню из аудитории. «Слышала?» Подруга толкнула дверь и выскочила в коридор, где дожидалась профессора молодая аспирантка Илза. «Ведь у нас, оказывается, супергероиня!» Соня смутилась еще больше, когда Илза в упор взглянула на нее своими прозрачными льдисто-голубыми глазами. Прибалтка работала вместе с Полозовым и иногда заменяла его на лекциях и семинарах. Но Соня не любила эти замены. От белокурой красавицы сквозила арктическим холодом, а на студентов она смотрела надменно, как королева на чернь. «Ой, здрасте!» Кто не смутился, так это сама Арина. Илза, едва удостоив их кивком, вошла в аудиторию. «Вот ведьма!» — заметила Арина, но не с осуждением, а скорее с восхищением. «Так посмотрит на тебя, как будто все про тебя знает». Соня поежилась, когда подруга озвучила ее собственные ощущения. Было в Илзе что-то отталкивающее и опасное, от нее хотелось держаться подальше. А вот Арину занимали совсем другие вещи. «Как думаешь?» — ее карие глаза зажглись любопытством. «У них с профессором роман? А тебе не все равно?» — перебила ее Соня. Ей были неприятные сплетни, особенно когда речь шла о преподавателе, которого она уважала. «Неужели тебе неинтересно?» — удивилась Арина. «Чудная ты, Соня». Сама их дружба со стороны выглядела странной. Натуральная блондинка Арина была самой красивой девушкой на курсе, а Соню считали синим чулком. Обладая довольно приятной внешностью, Смирнова была равнодушна к нарядам, косметике, симпатичным однокурсникам и импозантным преподавателям, таким как профессор Полозов. В то время как на переменах Арина делала селфи со скелетом или постила фото препарированной лягушки в Инстаграм, Соня читала бумажные учебники и грызла неизменные яблоко. Она никогда не конкурировала с Ариной ни по части нарядов, ни по части парней. В этом и скрывались причины их необъяснимой для многих дружбы. «Покатаемся, девчонки?» К ним подошли Денис и Кирилл. Арина сразу же повисла на шею своего высокого парня, а Кирилл, ростом на целую голову ниже друга, призывно улыбнулся Соне и крутанул на пальце брелок с ключами от машины. «Я хоть и не лунатик, но сверхскорость гарантирую». «Без меня». Соня покачала головой и поправила выбившуюся из гладкого пучка светло-русую прядь. С Кириллом, гоняющим по дорогам на роскошных спорткарах и нарушающим все правила движения, ей было не по пути. Единственный сын колбасного магната Черского, он вырос избалованным и уверенным в собственной безнаказанности. Кирилл привык покупать то, что хочет, и чем больше Соня ему отказывала, тем активнее он искал ее расположение. «Может, тогда ко мне в гости?» Не отставал однокурсник, прожигая ее взглядом раскосых черных глаз. «Музыку послушаем, повеселимся. Я колонки новые купил, заодно проверим их мощность». «Соседи будут в восторге», — строго заметила Соня. Она терпеть не могла людей, по вине которых от шума страдает весь дом. «Никто не услышит», — хмыкнул Кирилл. «У меня звукоизоляция в квартире, хоть дискотеки устраивай. Поехали, Сонь.
Мне готовиться надо». Соня поправила сумку с учебником по неврологии. «И вам тоже советую. До завтра, ребят!» Хорошо, еще однокурсники не знали, что у Сони сегодня день рождения. 18 лет. Иначе бы так просто не отстали. Соня направилась к выходу, слыша, как за спиной Денис посмеивается над Кириллом.
«Я ж говорил, дохлый номер. Сонька, кроме учебы, ничего не интересует.